Слава нашему Господу Иисусу Христу, братья и сестры. И прежде чем вы займете свои места, я хочу также поздравить вас с Рождеством Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И поздравляя вас с Рождеством, я хочу пожелать вам Божьих чудес. Вот точно так же, как история и события Рождества были полны Божьих чудес, хотя Иосифу и Марии было не все понятно. Было много трудностей, переживаний, много препятствий, сложностей и даже испытаний. Но несмотря на это, и Мария, и Иосиф, они были свидетелями Божьих чудес. И поэтому я желаю вам, дорогая церковь, дорогие друзья, братья и сестры, все присутствующие на этом месте, кто смотрит нас через прямую трансляцию или будет смотреть в записи, я желаю вам лично в вашей жизни, в вашей судьбе Божьего чуда в наступающем новом году. Да благословит вас Господь. Пожалуйста, присаживайтесь. Я читаю отрывок из Евангелия от Иоанна, который записан в 6 главе, и я буду читать с 27 стиха. Это слова Иисуса Христа. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». И так сказали Ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали Ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить мою волю, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб, сшедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же он говорит: я сошел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я – хлеб жизни». Аминь. В этом тексте Священного Писания Иисус Христос неоднократно называет Себя хлебом жизни и хлебом, который сошел с небес. Я думаю, братья и сестры, нет нужды нам объяснять о важности насущного хлеба для нашей земной жизни. Все мы прекрасно понимаем, что такое хлеб для каждого из нас. В Библии более 500 раз упоминается слово «хлеб». И в Священном Писании слово «хлеб» — это больше, чем определенный продукт или часть нашего рациона. Жена моего двоюродного брата печет очень вкусный хлеб в домашних условиях. И когда недавно я был у своего двоюродного брата, мы утром проснулись, и его жена говорит мне: «Андрей, что ты будешь, что тебе дать?» Я ей говорю: «Ира, дай мне хлеб, который ты испекла». Она говорит: «Ну, это понятно, а что ты еще будешь?» Вы знаете, настолько вкусный хлеб, что его можно есть без ничего. Самые лучшие ингредиенты, самые качественные и натуральные, и в то же самое время самые простые. На натуральной закваске она делает очень вкусный хлеб, мягкий, душистый, с такой золотистой корочкой. И этот хлеб действительно настолько вкусный, что его можно есть без ничего. Иисус Христос, братья и сестры, сравнивает себя с хлебом. Это не просто так. Древнееврейское слово «лехем», которое обозначает «хлеб» и переводится как «хлеб», но это слово, оно имеет значение не только как готовый продукт, некое хлебобулочное изделие, но вот это вот еврейское слово «лехем», оно означает всю пищу. Все, чем мы насыщаемся в этой жизни, всю пищу, которую мы принимаем, и ту, которую дает нам Господь, она в Библии обозначена одним словом – хлеб или лехем. И когда мы читаем Священное Писание, мы понимаем, что хлеб в Библии – это есть смысл жизни, это есть символ жизни. Хлеб в Священном Писании – это есть символ достатка, благополучия. Это символ богатства, радости, удовольствия, насыщения. Хлеб – это есть символ благословения. То благословение, которое Бог дает людям. Не все люди это, может быть, ценят, не все это понимают, но Бог, Он продолжает заботиться, Он продолжает питать, Он продолжает кормить и давать нам свое благословение, независимо даже от того, знаем ли мы, понимаем, благодарим или не благодарим. Бог продолжает давать свои благословения. Впервые, когда мы открываем книгу, Библию, это слово «хлеб» мы находим в книге «Бытие», в 3 главе. И там это слово, оно озвучено в связи с наказанием Адама. Когда первые люди согрешили, мы знаем о том, что пришло проклятие на землю. До того, как пришло проклятие, до того, как люди согрешили, они имели очень близкое, тесное общение с Богом. Люди жили в раю, они ни в чем не нуждались. Они вкушали эту райскую пищу и были удовлетворены. Бог заботился, и Бог благословлял первых людей. Но когда они согрешили, люди попали под проклятие. И когда Господь стал говорить Адаму о том, что пришло в его жизнь, что случилось и что случится, он там упомянул слово «хлеб» и сказал, что «в поте лица ты будешь есть хлеб твой». И с того момента Адаму пришлось много трудиться, чтобы добывать пропитание, добывать хлеб для того, чтобы существовать и жить. До этого не было никаких проблем. До этого было все очень хорошо. И вот здесь, в этой истории, братья и сестры, мы можем увидеть также еще одну духовную сторону. Это то, что во время грехопадения связь с Богом была разорвана, нарушена, потеряна. Нам очень трудно сегодня понять и представить, как происходило общение Бога с человеком в Эдемском саду. Написано, Бог приходил в прохладе дня, и люди имели общение с Богом. Это были сладостные минуты. Это было что-то непередаваемое. Это что-то было прекрасное и возвышенное. И вот в момент грехопадения все это было потеряно и нарушено. И вот точно так же, как Господь сказал Адаму по поводу хлеба, что ты в поте лица будешь добывать хлеб, свое пропитание для жизни, вот точно так же, чтобы есть хлеб жизни, духовный хлеб, чтобы Тебе иметь общение с Богом, тебе нужно для этого будет прилагать особые усилия и старания. До грехопадения было все по-другому. А с момента грехопадения человеку нужно применять старания и особенные усилия, чтобы иметь или вернуть эти отношения, отношения с Создателем, со своим Творцом. И хотя мы поем в одной песне «Бога легко искать, Бога легко найти», это лишь в определенном смысле. Потому что Бог сделал все для того, чтобы человек мог искать Бога. Бог позаботился о том, чтобы человек имел Слово. И Божья благодать, она помогает человеку. То есть в этом смысле со стороны Бога сделано все для человека, чтобы человек мог найти Бога. Это одна сторона. Но с другой стороны написано, Царство Божие усилием берется. И для того, чтобы достичь этого царства, для того, чтобы иметь близкие, настоящие отношения с Богом, человеку нужно приложить усилия и старания. «В поте лица будешь есть или добывать хлеб твой». И так происходит и до наших дней, друзья. Чтобы соединиться с Богом, чтобы найти Бога, чтобы восхитить Царство Небесное, мы не сидим сложа рук, мы стараемся, и мы прилагаем всякое наше усердие, чтобы иметь общение с Богом. И когда мы соединяемся в Духе Святом с нашим Создателем, это что-то непередаваемое, это сладостные минуты нашего общения с нашим Господом. Второй раз слово «хлеб» мы опять находим в книге «Бытие», в 14 главе, но здесь слово «хлеб», оно уже озвучено в связи с благословением Авраама. Вы помните, когда Авраам возвращался с победой над Кедорлаомером и царями, которые были с ним, и возвращаясь с этой победы, ему на пути повстречалась загадочная таинственная личность. Почему загадочная и таинственная? Потому что до конца Священное Писание не раскрывает нам тайну этой личности. Библия говорит «без начала дней и конца жизни». Этого человека звали Мелхиседек, священник Бога Всевышнего. И он выходит навстречу к Аврааму, и он дает ему благословение. Он преподносит ему дары – хлеб и вино. Автор послания к евреям сравнивает Господа Иисуса Христа с этой личностью, с личностью Мелхиседека. Наш Господь Иисус Христос, братья и сестры, это источник благословения для нашей жизни. Он пришел для того, чтобы благословить нам всяким благословением, и земными, и небесными. Он пришел для того, чтобы дать нам это благословение, и в виде хлеба, в виде этих образов, хлеба и вина, Бог дает нам всякий достаток в этой земной жизни. И поэтому, как я уже говорил ранее, хлеб – это есть символ Божьего благословения. И в истории встречи Авраама и Мелхиседека мы видим этот прообраз, как Бог благословляет своих детей, давая им все необходимое, все благопотребное для жизни и благочестия. Еще одно важнейшее упоминание хлеба связано с событиями Пасхи. Это история исхода евреев из Египта. Одно из требований Бога к израильскому народу заключалось в том, что хлеб должен был быть испечен в пасхальные дни особого свойства. Он должен быть пресный, без закваски. И поэтому в пасхальные дни или в предпасхальные дни из дома должно быть вынесено все квасное. Дома не должно быть никакой закваски. И на протяжении всех пасхальных дней люди должны были есть именно пресный хлеб. О чем это говорит для нас, братья и сестры? Что символизирует пасхальный хлеб для верующих Нового Завета? Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит: «Итак, удалите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, потому что Пасха наша Это Христос, который заклан за нас. Итак, вот этот пасхальный хлеб, который вкушали евреи, он символизирует чистоту и освящение наше во Христе Иисусе. Сын Божий, Он оставил славу неба, и Он пришел на эту грешную землю для того, чтобы избавить нас от наших грехов, чтобы очистить нас и избавить от всякой закваски, чтобы мы были чисты, освящены перед нашим Господом. И благодаря Иисусу Христу это происходит в нашей жизни. Когда мы это понимаем, когда мы в этом нуждаемся, когда мы к этому стремимся, происходит эта чудесная работа Святого Духа. Бог очищает наше сердце, наш разум и нашу совесть, делая нас угодными перед лицом Господа. Также в Библии мы находим еще одно упоминание уникального хлеба. Это манна. Когда люди шли в обетованную землю по пустыне, у них там не было возможности возделывать землю, собирать какие-то плоды, урожай. Они питались манной небесной. Бог и здесь позаботился о своем народе настолько, чтобы они ни в чем не нуждались. И хотя они шли по пустыне, и были трудности и сложности, но тем не менее, Священное Писание говорит, что и одежда не ветшала, и обувь не изнашивалась, и каждое утро манна появлялась на земле. И люди, вставая утром, они выходили, они видели вот эту чудесную небесную пищу от Господа. Писание говорит, хлеб ангельский ели люди. Это было что-то необычное, это что-то было прекрасное и чудесное. Вот эта вот манна, она была хлебом для старца, елеем для отрока, медом для младенца. То есть каждым эта пища усваивалась так, как было необходимо для организма человека. Когда я был маленький, читая детскую Библию, и когда я читал, что Бог питал манной свой народ, я так думал, надо же, какую дешевую пищу ели евреи на протяжении 40 лет. Я не очень любил манку, потому что, как-то не совсем она мне нравилась. И я вот, когда читал о манне, я думал, Бог манкой кормил своих людей, своих детей. И я не мог понять, как можно на протяжении 40 лет было есть одну и ту же пищу. Но на самом-то деле манна и манка – это совершенно разные продукты. Манна берет свое название от вопроса, который задавали люди, когда манна появилась. Они выходили и по-еврейски начали спрашивать, как бы говоря, «Манху, что это?» Они никогда ничего подобного не видели. Это было что-то необычное. И вот они, задавая этот вопрос, «Что это? Манху?» И вот отсюда название «манна». Это была необычная, чудесная, сверхъестественная пища. И люди брали ее, и на свое усмотрение они приготавливали ту пищу, которую хотели. Но из истории мы знаем, братья и сестры, люди спустя какое-то время начали пренебрегать эту небесную пищу. Они начинали роптать и отворачиваться. И Писание говорит, что людям некоторым воспротивила эта небесная пища, манну, которую давал Господь. И они стали вспоминать Египет. Они стали вспоминать ту пищу, которую они ели в Египте. Им захотелось мяса, им захотелось лука, чеснока, огурцов. Им много чего захотелось. И, к сожалению, на христианском пути некоторые люди ведут себя подобным образом. Бог питает нас небесною пищей. Бог дает нам свое слово. Он заботится о нашей душе, о нашем теле, о нашем духе. И Он делает все необходимое, чтобы нам возрастать духовно. Но вот в жизнь некоторых людей приходит некоторый кризис. И им начинает не нравиться то, что дает Господь. И они как бы поворачиваясь назад, вспоминают то, что было в Египте, то есть в мире. Те некоторые удовольствия, развлечения, которые им нравились, они начинают вспоминать и как бы возвращаться к ним, тем самым унижая и оскорбляя Господа. В книге Откровения мы читаем послание к Пергамской церкви. И заканчивая это послание, Господь говорит там такие слова: «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну». Сокровенная, то есть заветная, таинственная. Манна – это пища для праведников, которую дает Господь. Не всем людям понятна эта пища. Не все люди принимают эту пищу, но Господь говорит: «Побеждающему дам вкушать эту сокровенную манну». Что же особенного в этой манне, дорогие друзья? И почему Господь предлагает? И почему Господь говорит, что именно побеждающий? Когда мы читаем это послание к Пергамской церкви, мы видим там одну проблему. Некоторые люди в Пергамской церкви, они увлеклись одним ложным еретическим учением. Учением Николаитов. Это была их проблема. И, кстати, в Ефесской церкви тоже была такая проблема, как некоторые люди, они стали прислушиваться, а некоторые даже были последователями уже этого учения. То есть люди отворотились от небесной пищи, они отвернулись от Христа, и они стали увлекаться разными ложными учениями. Мы до конца не знаем, что это за учение Николаитов, но есть такое мнение у некоторых богословов, что вот тот один из семи диаконов, которые были рукоположены, избраны апостолами, когда мы читаем в 6 главе книги «Деяния апостолов», и там среди них есть некий Николай Антиохиец. Так вот, некоторые богословы считают, что вот именно этот Николай Антиохиец впоследствии отступил от Бога, и он стал родоначальником еретического учения. Он стал проповедовать поверхностное Евангелие, говоря и уча о том, что ты, человек, можешь делать все, что хочешь. Ты можешь жить так, как тебе нравится, ты можешь грешить, а благодать Божья все покроет. И многим людям нравилось это учение, и они отвернулись от истинной небесной сокровенной манны. Они потеряли вот это близкое общение со Христом. Они увлеклись этим ложным учением, потому что оно было простое, оно было легкое. И людям хочется так жить. Как говорится, бери от жизни все. И люди так жили. И, к сожалению, в наше время есть немало людей, которые понимают примерно так, как вот тогда в Пергамской и в Ефесской церкви люди поверили этому ложному учению, и они жили очень легко и свободно, допускали многие греховные вещи в свою жизнь, надеясь на то, что благодать Божия просто все будет покрывать, а ты живи как хочешь. А Господь говорит: я ненавижу учение Николаитов. Имеющий уши слышать, да слышит, что Дух Святой говорит для церкви: побеждающий грех, преодолевающий искушения, преодолевающий различные учения, ложные, еретические, этот человек, он будет соединяться с Господом. Он будет вкушать эту сокровенную манну. Он будет иметь это благословение в своей жизни. Формально, религиозно человек никогда не сможет ощутить благодать и радость в общении с Богом. И поэтому манна, она сокровенная. Здесь нужно всем сердцем, всею душою просто открыться перед Господом, прийти к Нему, соединиться с Ним и вкушать, и наслаждаться, и быть благодарным. Когда-то Моисей позаботился о том, чтобы в Скинии, и потом впоследствии в храме Иерусалимском у Ковчега Завета стоял сосуд с манной. Мы знаем, что манна, она портилась. То есть люди каждое утро выходили, собирали, и это было только на один день. То есть каждый день было обновление. Каждый день нужно было заново собирать эту манну. Но манна, которая была в сосуде перед ковчегом завета, она не портилась. И эта манна в сосуде, она напоминала людям о том, что Бог заботится на протяжении всего жизненного пути. На протяжении всего пути в обетованную землю Бог заботился и кормил свой народ. И люди должны были помнить об этом и благодарить Бога за то, что Он проявляет свою заботу, особенную заботу о каждом из нас. Манна обновлялась каждое утро. Вот точно так же, братья и сестры, милосердие Господне, милость Его обновляется к этой земле, каждому из нас, каждое утро. И мы благодарим Бога каждое утро, вновь и вновь, понимая, что если бы не Он, ни Его милость, ни Его милосердие, мы не сможем жить дальше. И поэтому вот этот образ небесной манны – это образ самого Иисуса Христа. Без Иисуса Христа нет жизни. Иисус Христос, Он подобно физическому хлебу, Он для нас тоже является смыслом всей нашей жизни. Иисус Христос – это символ достатка, благополучия, богатства, радости, удовольствия, насыщения, благословения. Это сокровенная манна, которую мы можем вкушать по милости Господа и наслаждаться, и быть благодарными. Иисус Христос – это хлеб с неба. Это хлеб, который сошел с небес. И удивительно, братья и сестры, что вот этот хлеб, сшедший с небес, наш Господь Иисус Христос, Сын Божий, Он, спускаясь с неба, пришел. Может быть, это тоже есть какой-то в этом символизм. Иисус родился в Вифлееме. Вифлеем на иврите – это Бет-Лехем. Слово «лехем» я уже озвучивал, что оно означает. Это хлеб, а вот Бет – это дом. То есть Вифлеем – это дом хлеба. Иисус Христос, истинный хлеб с небес, Он пришел в дом хлеба. И каждый человек, чтобы вкусить этого хлеба, он должен прийти в дом хлеба. Я сейчас говорю не о городе Иерусалиме, братья и сестры. Это очень символично, но в этом тоже есть смысл. Церковь Христова – это есть дом хлеба. Это то место, где нас насыщает Господь. И приходя на это место, Господь заботится о том, чтобы напитать наши души, чтобы утешить, успокоить, дать силы жить и идти дальше по этой земной жизни. И приходя сюда, в дом хлеба, приходя в церковь, на наши собрания, здесь мы получаем истинный хлеб с небес. И здесь мы имеем привилегию питаться небесной пищей, небесной манной. Этой сокровенной пищей, которая непонятна многим и многим людям. И Господь заботится. Он дает. Он предлагает. Мы сегодня, братья и сестры, находимся в Доме Божьем. А в Доме Божьем каждый месяц мы, совершая причастие, преломляем хлеб, принимаем чашу. И через это мы тоже имеем таинственное, удивительное отношение с нашим Господом. Когда мы соединяемся с Ним, это не форма, это не обряд, это величайшая заповедь, которую оставил Христос. Когда мы принимаем хлеб, когда мы принимаем чашу, мы соединяемся с нашим Господом. Он хлеб, Он смысл, Он центр всей нашей жизни. И если вы обращали внимание, когда я читал отрывок из Евангелия от Иоанна 6 главы, несколько раз Иисус, говоря о Себе, как о хлебе, Он говорил о воскресении. Иисус – хлеб жизни не только для того, чтобы мы могли как-то просуществовать на этой земле. Говоря о хлебе жизни, Иисус говорил намного больше. Он говорил о вечной жизни. И человек, который на земле вкусил, попробовал, принимает этот хлеб, он имеет вечную жизнь. И в 47 стихе мы читали, Иисус говорит, верующий в Меня, он не будет иметь, а уже имеет жизнь вечную. Иисус – это наш хлеб. Он – наша вечная жизнь. И вместе с вами, братья и сестры, я хочу благодарить Бога за этот чудесный хлеб, который мы имеем в нашей земной жизни. Я предлагаю сейчас вам встать на ноги. Мы сейчас будем молиться. Первое, что мы будем делать, мы будем благодарить Бога за этот чудесный хлеб. Второе, мы будем молиться, и я предлагаю помолиться за тех людей, которые, может быть, еще не знают и никогда не вкушали этого хлеба жизни. Может быть, дорогой друг, ты сегодня первый раз на этом месте пришел как гость. Ты пытаешься чем-то удовлетворить свою душу. Ты пытаешься что-то сделать и как-то усладить самого себя какими-то развлечениями, удовольствиями. И ты понимаешь, ты пытаешься взять от жизни все, но ты понимаешь, что это не удовлетворяет тебя. Ты все равно живешь и ощущаешь какую-то внутреннюю пустоту, какое-то глубокое чувство иметь что-то большее. То, чтобы тебя насытило, чтобы удовлетворило твою душу. Я хочу сказать, что бы ты ни пробовал на этой земле, что бы ты ни пытался делать, тебя ничто не удовлетворит. А вот этот хлеб с неба, Господь Иисус Христос, если ты откроешь свое сердце и примешь его, он силен удовлетворить все твои потребности. Он силен наполнить твое сердце радостью, миром. Он даст тебе успокоение, утешение. И поэтому мы хотим сегодня молиться за тебя, дорогой друг, если ты есть на этом месте. Может быть, здесь есть люди, которые когда-то вкушали эту сокровенную манну. Она была частью вашей жизни. Вы радовались, когда вкушали ее. Но на каком-то этапе жизни вы, подобно евреям в пустыне, отворотились от этой пищи, и вы повернулись к Египту. Если вы сегодня здесь есть, мы хотим и за вас помолиться, чтобы Господь вернул вам свою благодать, и чтобы вы переживали радость в принятии этой сокровенной манны. Здесь впереди будут стоять братья. Они будут готовы молиться. Во время пения, дорогой друг, ты можешь выходить сюда вперед. Если ты ощущаешь эту потребность, эту необходимость, какую-то острую нужду, выходи сюда вперед. Мы будем молиться.